В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Сухуминскинвале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Новый календарь для Вано Мирабишвили. Выйдя на свободу, бывший премьер объявил год свержения грузинской мечты. Нежелательные гости. Югостинский Минюст борется с иностранцами. По мнению депутатов, не по правилам.
У многих депутатов к законопроекту возникли вопросы. И в первую очередь с точки зрения соблюдения прав человека.
Единственный человек на своем месте в Абхазии на безальтернативной основе избран председатель общественной палаты.
Я бы хотела, чтобы общественная палата первая реагировала на все вот эти процессы, нежели потом, вот чтобы сигнал какой-то первый именно с общественной палаты подавался.
Все это, а также выгодный курс борьбы с грузинской коррупцией без комиссии. Рубрики «Голоса», «Обзор прессы» и «Панорама». Блог Виталия Шари «Как разорвать абхазский порочный круг» и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые с пражской студии читает моя коллега Нана Плиева.
43-летний гражданин Германии, открывший в ночь на четверг стрельбу по людям в немецком городе Ханау неподалеку от Франкфурта на Майне, придерживался ультраправых взглядов и, вероятно, руководствовался ксенофобскими мотивами. Таковы предварительные выводы полиции. По словам генпрокурора Германии Петера Франка, стрелявший перед тем, как совершить преступление, разместил в интернете российское видео и манифест с изложением ксенофобских взглядов. Следствие изучает контакты стрелка, пытаясь выяснить, знал ли кто-либо о готовящемся нападении. Тобиас Р. в четверг 20 февраля открыл стрельбу по людям в двух кальянах в центре Ханау. В результате погибли 9 человек, мигранты и граждане Германии, выходцы из других стран. Известно, что среди погибших 5 граждан Турции. 6 человек получили ранения, а сам нападавший покончил с собой, убив перед этим собственную мать. Их тела были найдены в их квартире в Ханау. Таким образом, всего погибли 11 человек. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал произошедшее террористическим актом и заверил, что власти страны не ослабят усилия, направленных на обеспечение мирного сосуществования разнообразных культур и религий в Германии, сообщает Deutsche Welle. Канцлер Германии Ангела Меркель назвала расизм ядом, который разъедает германское общество, и призвала к решительной борьбе с ним. Напомним, в последнее время в стране ультраправые совершили ряд преступлений, связанных с насилием. В октябре в городе Гале было совершено вооруженное нападение на синагогу, а в прошлую пятницу полиция арестовала 12 ультраправых, которые, как утверждается, готовили теракты против мусульман. Жители Полтавской области устроили протест против размещения в одном из местных санаториев на карантин эвакуированных из Китая граждан. В Новых Санжарах активисты заблокировали автотрассу. Они поставили на ней около 20 автомобилей с прицепами и пообещали сжечь шины. Для освобождения дороги в регион стянули военную технику, а также наряды полиции и Национальной гвардии. Между протестующими и сотрудниками правоохранительных органов произошли стычки. Противостояние продолжается и в течение всего дня. Власти обещали доставить эвакуированных на карантин автобусами под усиленной охраной. Самолет с эвакуированными из Китая приземлился сегодня в аэропорту Харькова. В Украину прилетели 73 человека, среди которых 45 украинцев. Вот что заявил в этой связи глава Харьковской области.
По-перше, що всі ті люди.
Прежде всего, все эти люди, которые прилетели в Украину, 73 человека, они здоровы. Они прошли все проверки у китайских врачей. После этого их осмотрели наши врачи. Сегодня мы знаем, что 4 человека, у которых было подозрение на коронавирус, их на борт не пустили. Они остались. Если коронавирус не подтвердится, мы вернем их обратно в Украину.
Не надо поддаваться паникам, впадать в истерику. Не нужно верить ненужным слухам. Мы сделали все, чтобы наши граждане были защищены от потенциальных угроз. Шанс и вероятность каких-то последствий крайне невысокая.
Заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Напомним, в Украине до сих пор не зафиксировано ни одного случая коронавирусной инфекции.
Эхо Кавказа. Новости.
Российские и турецкие военные приняли участие в боевых действиях в сирийской провинции Идлиб, где отряды вооруженной оппозиции предприняли попытку отбить у армии сирийского президента Башара Асада часть потерянных ранее территорий. По многочисленным сообщениям обеих сторон конфликта, отряды оппозиции при поддержке турецкой артиллерии начали наступление на населенный пункт Найраб. Как говорится в сообщении Минобороны России, после того, как им удалось прорвать оборону сирийских войск, российские самолеты Су-24 нанесли удар по прорвавшимся. Цитата, это позволило сирийским войскам успешно отбить все атаки, говорится в сообщении, где также содержится призыв к Турции во избежание инцидентов прекратить поддержку действий террористов. Так Минобороны России называют вооруженные отряды оппозиции, противостоящие армии Асада в Идлибе. В сообщении турецкого министерства обороны говорится, что в результате авиаудара в Идлибе погибли 2 военнослужащих Турции, 5 ранены. При этом ответственность за авиаудар возлагается на сирийское правительственные силы. Сообщается, что после этого турецкие войска нанесли по войскам Асада ответный артиллерийский удар. Миллиардер Майкл Блумберг, который борется за выдвижение в президенты США демократической партии, в ночь на четверг впервые участвовал в предвыборных дебатах демократов в Лас-Вегасе. Всего в дебатах участвовали 6 кандидатов. Это сенатор Берни Сандерс, который после победы на праймерис в Нью-Гэмпшире считается фаворитом гонки, бывший вице-президент Джо Байден, занимающий 2-е место в общенациональных опросах, сенатор Элизабет Уоррен, бывший мэр Пит Буттиджидж, сенатор Эми Клобушар и Блумберг, которого допустили к дебатам в последний момент благодаря уверенному росту его рейтинга в опросах. Блумберг, бывший мэр Нью-Йорка, ведет необычную кампанию. Он редко проводит митинги, почти не встречается с избирателями и не участвует в праймерис в первых 4 штатах, в том числе и в Неваде, где голосование пройдет в эту субботу. Однако он потратил уже около 400 миллионов долларов на телевизионную и онлайн-рекламу. Предсказуемо именно Блумберг стал мишенью для критики соперника. Во время дебатов, по оценкам многих СМИ, наиболее ярко выступила Элизабет Уоррен. Припомним Блумбергу уничижительное высказывание о женщинах.
Спасибо. Международные новости нам прочитала моя коллега Нана Плиева. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Микрофон Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Вано Мирабишвили, бывший министр внутренних дел и бывший премьер-министр, отбыв срок наказания, сегодня покинул тюрьму и сразу же заявил, что этот год станет годом свержения грузинской мечты. Представители власти намерения Мирабишвили всерьез не воспринимают, но его освобождение и заявленные планы уже вызвали бурю хотя бы одного дня. С подробностями Мзия Парисишвили.
Ровно 9 лет и 6 месяцев я находился в одиночной камере этой тюрьмы, начал свою речь Вано Мирабишвили, несколько перепутав числа. Он находился там 6 лет и 9 месяцев за превышение полномочия, растрату, подкуп избирателей и присвоение чужого имущества. Сколько и за что отбывал срок бывший министр внутренних дел и экс-глава правительства, журналисты у ворот тюрьмы вспоминались с самого раннего утра в прямом эфире многократно, пока не появился сам Мирабишвили. Волна журналистов и операторов с камерами нахлынула на него так, что бывший министр внутренних дел поневоле вынужден был вновь вернуться к тюремной двери, из которой только что вышел. Батонувану, не давая сказать ему слова, журналисты отцепили Мирабишвили и задавали вопросы. Самый популярный, с какой партией он будет сотрудничать? Ведь в пору осуждения Мирабишвили из нацдвижения еще не вышла Европейская Грузия. Но ответ на этот вопрос Мирабишвили оттягивал. Годы заключения бесследно не прошли. Он выглядел осунувшимся, бледным и с поредевшей сединой. Но духом, как выяснилось, Мирабишвили не пал. Напротив, он окреп с поддержкой и надеждой на лучшее будущее. Он готов активно начать борьбу против грузинской мечты.
Я даю вам гарантию, через год их власть закончится. До конца года гарантирую вам, после свержения этой власти, двери этой тюрьмы будут широко открыты. И все те политические заключенные, которые сидят в этой тюрьме, покинут ее.
Все это для того, продолжил он, чтобы страна стала развиваться, чтобы полицейским восстановить честь, молодым дать перспективу, а пожилым достойную пенсию. Обозначив пункты почти предвыборных обещаний, бывший премьер-министр так и не сказал, какая партия теперь ему ближе, Нацдвижение или Европейская Грузия. И там мои друзья, сказал Мирабишвили журналистам, попросив время подумать и принять решение. Фано Мирабишвили направился домой в сопровождении своих сторонников. Освобождение соратников Дали праздновал Михаил Саакашвили. На своей странице Facebook он написал:
Иванишвили придет конец не из-за наших чувств, а, как Вано сказал, стране нужны продвижение и развитие. Призываю всех к примирению. Призываю равняться не на прошлое, а на будущее.
Нацдвижение в Европейской Грузии также не стали отвечать на вопрос о партийном выборе Мирабишвили. Один из лидеров нацдвижения, Зураб Меликишвили, обратил внимание общественности на другое.
За окончание режима Бедзина Иванишвили борется единое национальное движение. Борются многие другие партии. Мы координируем усилия друг с другом. Я уверен, что в этой борьбе потенциал Вано пригодится.
В партии Нино Бурджанадзе «Единая Грузия. Демократическое движение», как и в партии Лело, наотрез отказались сотрудничать с Вано Мирабишвили. Лидеру Лело Мамуке Хазарадзе не понравилось слово «свержение», которое упомянул сразу же после освобождения бывший министр внутренних дел. На слове «свержение» акцентировали свое внимание и представители власти, которые вспомнили и статьи Уголовного кодекса, по которым так долго сидел тетя Мирабишвили. Об этом говорил в том числе и премьер-министр Георгий Кахария.
Вообще национальное движение – это вчерашний день. Мы должны думать о завтрашнем дне, должны работать для того, чтобы эта страна не была страной вызовов и свержений, а страной возможностей для молодежи.
Депутат Нукрик Антария вообще сравнил Вано Мирабишвили с вырванным из календаря листом. Иронизировал по этому поводу и генсек грузинской мечты мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Исходя из его заявлений, он явно потерялся во времени и в пространстве. Дадим ему время, чтобы обнялся с семьей, прояснил, какая реальность, что происходит, а потом посмотрим. Больше Вано оппозиции.
Ажиотаж в СМИ по поводу Вано Мирабишвили перекинулся и на соцсети. Разгорелась жаркая дискуссия. Часть восторгалась, другая возмущалась.
Грузинская мечта и вместе с ней вся политическая элита должны быть разгромлены политически лишь для того, чтобы выход Вано стал событием.
Возмущался на своей странице Facebook конституционалист из НПО Ассоциации молодых юристов Вахушти Менабде. Его возмутило то, что, не успев захлопнуть тюремными дверьми, Мирабишвили представили новым политическим лидером.
Человека, который был главным лицом и хребтом бесчеловечной системы, сегодня хотят представить как символ борьбы за справедливость.
Возмущался Вахушти Менабде. Поводом для полемики стали заявленные планы Вано Мирабишвили. Политолог Торнике Шарашанидзе полагает, что он будет искать свое место среди бывших соратников.
Думаю, Мирабишвили постарается сотрудничать с обеими партиями, не исключая, что будет исполнять роль медиатора. А еще больше не исключаю, что он и Саакашвили прекрасно наладят отношения.
Слышны были сегодня и предположения о том, что после таких резких слов Вано Мирабишвили может вновь оказаться на скамье подсудимых. Против него возбуждено еще несколько дел. Сам Мирабишвили допустил, что власти могут отправить его обратно в тюрьму, возбудив против него около 10 новых уголовных дел. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжим главную тему дня. Некоторые противники власти считают Мирабишвили тем самым недостающим звеном, которое может, наконец, объединить оппозицию и повести за собой все антиправительственные силы в решающую политическую битву за сердца и голоса избирателей осенью этого года. Другие, напротив, видят в нем потенциальное яблоко раздора. Насколько серьезной фигурой на оппозиционном поле может стать Вано Мирабишвили, выяснял Владимир Унанянц.
Гарант свержения нынешней власти в Грузии Вано Мирабишвили первым же своим заявлением внес раскол в и так нестроенные ряды политических сил, группирующихся по обе стороны мировоззренческого водораздела. Тех, кто не устает пугать 9 годами кровавого режима, и тех, кто указывает на без малого 8 лет политико-экономической стагнации с дрейфом в сторону авторитаризма. Сегодня на сцену грузинской политики снова вышел тот, кто заплатил почти 7 годами свободы за отказ от любых компромиссов.
Милор, Я доволен тем, что не пошел ни на какие компромиссы, в первую очередь с самим собой.
Мирабишвили – одна из ключевых политических фигур эпохи, последовавшей за революцией РОС. Автор знаменитой полицейской реформы после смены власти в 2012 году оказался в центре внимания обновленной грузинской Фемиды. Против него было возбуждено сразу несколько уголовных дел. В частности, Мирабишвили инкриминировали разгон акции протеста 26 мая 2011 года, сокрытие доказательств по делу об убийстве банковского служащего Сандру Герглиани, физическую расправу над бизнесменом Валерием Гелашвили, присвоение дачи в местечке Квариати, а также подкуп избирателей. В итоге, по совокупности обвинений, бывший глава МВД и премьер провел в тюрьме 6 лет и 9 месяцев. В 2016 году Европейский суд по правам человека заявил о нарушении в отношении Мирабишвили 18-й статьи Европейской конвенции по правам человека. Это связано с жалобой заключенного о том, что его тайно вывозили из тюрьмы для встречи с главным прокурором с целью оказания на него давления. Теперь, оказавшись на свободе, он сам может оказать давление на баланс сил. Правда, политолог Гия Хухашвили не считает Мирабишвили, несмотря на его обещание покончить с правлением грузинской мечты, способным повести за собой людей.
Публичная политика никогда не была сильной стороной Мирабишвили. Мы все прекрасно помним, что когда его перевели с должности министра внутренних дел в публичную политику, сделали премьер-министром, получилась какая-то пародия. И в каких-то моментах ему было лучше, так сказать, рта не раскрывать. Однако я думаю, что он может быть этаким менеджером, кризисным менеджером, заниматься планированием, что, как видно, было его сильной стороной.
О том, что иногда язык Мирабишвили оказывался его главным врагом, говорят события 2009 года, когда во время подавления мятежа в танковом батальоне в Мухроване, который по официальной версии в мае 2009 года вошел в сговор с российскими спецслужбами с целью срыва учений НАТО и организации военного переворота, глава МВД на камеру заявил буквально следующее.
Мне нужны два человека, два трупа. Принесите мне эти два трупа и все. Премия большая.
Кадры оказались в публичном доступе в 2014 году, уже после смены власти в стране. Сам Вано Мирабишвили, тогда уже находившийся в тюрьме, объяснял, что слова были вырваны из контекста, и он, говоря о трупах, имел в виду двух российских консультантов, которые, по его словам, имели связь с руководителями мухраванского мятежа и были позже ликвидированы самими же мятежниками. Но осадок остался, что способствовало формированию участия общества его образа, как пусть и эффективного, но жестокого и беспринципного человека, говорит политолог Арчил Гамзардия.
Для кого-то Вано Мирабишвили кровожадный, для кого-то идеальный управленец, для кого-то лучший министр, а для кого-то убийца. И у нас есть две данности. Первая – его прошлое, и вторая – нынешнее заявление. И вот насчет этого есть вопросы. Быть хорошим министром внутренних дел еще не означает быть хорошим политиком.
Эксперты сходятся во мнении. Мирабишвили – фигура, безусловно, сильная, но вместе с тем довольно непредсказуемая в плане реакции на нее избирателей. Один из наиболее близких соратников Михаила Саакашвили запомнился грузинскому населению именно в роли главы МВД, а вовсе не премьер-министра или генсека Единого национального движения, и ассоциируется с силовыми структурами. Не случайно его обещание покончить с режимом властями было воспринято именно в контексте силового сценария. Но одного, считает политолог Корнели Какачи, у Мирабишвили не отнять. Он показал себя чуть ли не единственным по-настоящему принципиальным политиком.
Как и Михаил Саакашвили, Вано Мирабишвили является поляризованной политической фигурой, то есть он либо нравится, либо его не переносят. В плане консолидации избирателей он не самый лучший вариант, а вот в плане консолидации бывших соратников из Единого национального движения он вполне может сыграть свою роль. Он сделал то, что не сделал Саакашвили. Обязанность лидера в том, что в сложные времена он должен брать на себя ответственность. Мирабишвили взял на себя ответственность и сел в тюрьму, в отличие от Саакашвили.
К слову, в тюрьме Вано Мирабишвили провел 2466 дней, приблизившись к своему же рекорду на посту главы МВД. В этой должности вернувшийся в большую политику министр находился 2755 дней. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Продолжаем нашу программу. Депутаты парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия отправили на доработку законопроект о правовом положении иностранных граждан. По их словам, предложенные Минюстом поправки нарушают права человека. Инициативу министерства изучает Мурат Гукимухов.
По информации пресс-службы парламента, инициатором внесения изменений в закон о правовом положении иностранных граждан выступило Министерство юстиции. Накануне проект закона рассмотрел Комитет парламента по внешней политике и межпарламентским связям. Присутствовавшая на заседании комитета министра юстиции Залина Лалиева сообщила депутатам, что принятие данного законопроекта необходимо службе судебных приставов для регламентации полномочий и процедур по административному выдворению за пределы республики иностранных граждан и лиц без граждан. Залина Лалиева предложила внести в закон норму права определения специального учреждения, в котором будут содержаться до исполнения решения суда лица, подлежащие выдворению. Министр заявила, что временно она решила использовать для этих целей изолятор временного содержания Министерства внутренних дел. Она сообщила депутатам, что с МВД это решение предварительно уже согласовано. На заседании комитета присутствовал депутат Давид Санакоев. По его словам, идея использовать в качестве центра временного содержания иностранных граждан изолятор не понравилась парламентариям, говорит Давид Санакоев.
У многих депутатов к законопроекту возникли вопросы, и в первую очередь с точки зрения соблюдения прав человека. ИВС предполагает несравнимо более жесткий режим содержания, чем учреждения, в которых должны находиться лица, подлежащие административному выдворению. Понятно, что не все депутаты юристы, но чуть их не подвело. Некоторые стали уточнять в интернете, какие нормы содержания выдворяемых предъявляются в России. И всем стало ясно, что содержать их в камерах предварительного заключения незаконно, потому что эти люди не подозреваются в преступлении. В итоге депутаты отправили законопроект на доработку.
Похоже, это первый случай, когда парламентарии отклоняют инициированный исполнительной властью законопроект, руководствуясь соображениями защиты прав человека. Как правило, подлежащий выдворению иностранец – это гастарбайтер или даже семья гастарбайтеров, нарушившие какие-то правила. Это турист, который или это турист, который без специального разрешения завернул в погранзону и тому подобное. По российским законам, подлежащих выдворению содержат в центрах временного содержания иностранных граждан. Эти заведения предполагают массу ограничений, в том числе исключающих возможность самовольного ухода. Они предполагают ограничения в использовании сотового телефона, он передается на хранение администрации, и пользоваться им можно только с ее разрешения в установленное распорядком время. Но при этом есть и масса требований к содержанию, выгодно отличающих центры от ИВС и прочих спецучреждений. Это и нормы санитарной площади, не менее 6 квадратных метров на одного человека. А в случае размещения семьи площадь помещения должна быть не менее 15 квадратов. То есть семья имеет право находиться вместе, разделять детей и родителей недопустимо. Центры предусматривают специальные нормы питания для детей и взрослых, требования к медицинскому обслуживанию и многое другое. Непонятно, как министр Лалиева собиралась обеспечить эти условия содержания в обычно переполненном изоляторе в подвале под зданием МВД. Если, конечно, вообще собиралась. По словам депутата Санакоева, министр была настойчива.
Она аргументировала свою позицию тем, что денег в бюджете на строительство спецучреждения нет. В то время как содержание иностранных граждан в ИВС не потребует дополнительных средств. Но депутаты посчитали такую аргументацию неуместной.
За этой историей наблюдала югостинский политолог Дина Алборова. По ее словам, позиция депутатов заслуживает уважения. Но обратила она внимание и на другую сторону этой истории, которая, по словам Алборовой, вызывает у нее тревогу. Это пренебрежение к человеку, которое, увы, все чаще просматривается в действиях органов государственной власти, говорит Дина Алборова.
Я вообще не понимаю, как у нас относятся к людям. До чего мы дожили? Люди – это не скотины. И с человеком надо обращаться по-человечески. И права человека надо соблюдать. Я понимаю, что в Южной Осетии мы все очень подозрительно относимся к этой универсальности прав человека. Но если это не начнется с нас самих, если мы сами не начнем их соблюдать, то как мы можем требовать это от остального мира по отношению к нам? Человек должен стать во главе угла. Его права, его свободы, вот о чем мы должны говорить. Вот какое государство мы должны строить. эти люди, они тоже люди, они не от своей хорошей жизни сюда приезжают.
Дина Албурова говорит, что при большом желании эту проблему с центром содержания иностранцев можно решить и без каких-то серьезных денег. Например, в качестве временной меры под центр можно было бы арендовать частный дом, как для прикомандированных российских специалистов, и приспособить его под нужды службы. Все лучше, чем тюряга. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказ».
В Абхазии завершилось формирование новой общественной палаты самопровозглашенной республики. Ее секретарем на безальтернативной основе стала Гули Кичба. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Общественная палата Республики Абхазия была впервые создана в 2007 году. Ее состав формируется в соответствии с законом следующим образом. Президент своим указом направляет 13 человек. Они выбирают 11 представителей районов и городов, а затем все вместе 24 человека выбирают еще 11 представителей от политических партий и общественных организаций. Срок полномочий Общественной палаты 4-го созыва истек 2 ноября 2019 года, но уже в начале октября Натыла Акаба, бессменный секретарь Общественной палаты на протяжении 12 лет, заявила о досрочном сложении полномочий и вышла из состава палаты. Свое решение она объяснила тем, что на сайте президента Абхазии появилось сообщение о том, что она лично поздравила Рауля Хаджиба с победой на президентских выборах. По ее словам, было принято коллегиальное решение поздравить Хаджиба от имени Общественной палаты. «Почему это поздравление решили связать лично со мной, я не знаю. Меня это поразило, и я решила покинуть Общественную палату», – сказала она. Процесс формирования Общественной палаты совпал с президентскими выборами и поэтому затянулся. 8 сентября прошел второй тур, и победителем объявили Рауля Хаджиба. 9 октября состоялась его инаугурация, а 5 ноября Рауль Хаджиба подписал указ об утверждении членов Общественной палаты и сформировании президентскую квоту. 14 февраля 2020 года состав Общественной палаты был полностью укомплектован. И вот сегодня на первой встрече членов нового созыва избрали секретаря и трех ее заместителей. На должность секретаря Общественной палаты была избрана Гули Кичба. Она не новичок в Общественной палате и избирается сюда уже в четвертый раз. Гули Кичба известна в Абхазии как основатель и бессменный председатель движения «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость». Она считает, что Общественной палате не хватает оперативности. Ее реакция на события часто запаздывает.
Мы, конечно, всегда реагировали на все вызовы, происходящие в нашей стране, и реакция была. Но реакция, на мой взгляд, иногда запаздывала. Я бы хотела, чтобы Общественная палата первая реагировала на все вот эти процессы, нежели потом, вот чтобы сигнал какой-то первый именно с Общественной палаты подавался. Вот мне всегда это хотелось, не всегда это удавалось. Возможно, это и наша была вина какая-то. Мы выжидали, вот как это, какая будет реакция там. Вот чтобы этого не было. Должно быть свое мнение, веское, аргументированное. Наше мнение в любом случае учитывается. Даже если не принимается какое-то решение, без этого никак не может быть, потому что здесь представители всех общественных организаций, политических партий, административных субъектов. Вот это все очень важно.
В адрес Общественной палаты нередко звучат упреки в том, что, поднимая темы и проводя обсуждения, ее члены не доводят свои инициативы до логического конца. Поговорили, выработали предложения, проголосовали за них и забыли. Гули Кичба согласилась с тем, что эффективность Общественной палаты меньше, чем хотелось бы.
Вот эти вот рекомендации, предложения, которые здесь принимаются и на пленарных заседаниях, и Советом Общественной палаты, посылаются в разные государственные инстанции, в том числе в парламент и высшие руководящие органы, надо проследить. Мы иногда написали, мы ждем. Этого не должно быть. Должен быть контроль. В законе об Общественной палате это прописано, что мы контролирующий орган. И мы должны обратную эту связь получить обязательно. Вот тогда, мне кажется, результативность будет.
Работа членов Общественной палаты никак не оплачивается. Заработная плата есть только у секретаря и сотрудников аппарата. Несмотря на это, недобора в ряды общественников не бывает, а выборы заместителей секретаря сегодня оказались бурными. Закон не оговаривает количество заместителей, поэтому участники встречи проголосовали за 3 заместителей, а выдвинули 4 кандидатуры. Даниила Убирия, Александр Страничкина, Виталия Смыр и Низама Хапат. Меньше всего голосов набрал Данилу Берия, выпав из обоймы заместителей. Некоторые члены палаты, разочарованные результатом, требовали избрать у Берия четвертым заместителем, ссылаясь на то, что на протяжении 4 созывов он активно и увлеченно работал, а Гуликич порекомендовала его в качестве своего зама. Но другие проявили настойчивость и заявили, что решение принято, и менять его недостойно членов общественной палаты. Даниила Уберия поблагодарили за многолетнюю работу, но голосовать за него отказались. Таким образом, Абхазская общественная палата обрела новых руководителей. На следующем пленарном заседании всем предстоит разойтись по комиссиям, которых 10. Из председателей комиссии позже будет сформирован Совет общественной палаты, и ее работа возобновится. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми и Цхинвале половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей. В студии моя коллега Нана Плиева.
«Россия атаковала наш суверенитет и национальную безопасность», заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили, комментируя причастность Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, более известного как ГРУ, к крупномасштабной кибератаке на страну. В октябре 2019 года хакеры атаковали сайт президента. «Атакуя в 2019 году наш официальный сайт, Россия атаковала наш суверенитет и национальную безопасность, пытаясь парализовать деятельность государственных учреждений. Это вопиющее нарушение международных норм и проявление гибридной войны против Грузии», написала Зурабишвили в Твиттер. Грузия и страны Запада обвинили ГРУ в крупномасштабной кибератаке на страну. Сайты администрации президента Грузии, судов, городских собраний регионов. Несколько НПО и СМИ подверглись хакерской атаке 28 октября 2019 года. При открытии веб-страниц появлялась фотография бывшего главы государства Михаила Саакашвили с надписью «I'll be back». МИД России отрицает причастность Москвы к кибератаке на Грузию. Как заявил РИА Новости, замглавы внешнеполитического ведомства Андрей Руденко, Россия не собиралась и не собирается никоим образом вмешиваться во внутренние дела Грузии. Цитата. «Мы оставляем эти комментарии на совести тех представителей Грузии, которые их сделали. Россия не собиралась и не собирается никоим образом вмешиваться во внутренние дела Грузии в том или ином виде», заявил Руденко. США осудили кибератаку России на Грузию, говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео в Вашингтоне. Кто не призвали Москву отказаться от подобных действий в будущем. Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что действия России неприемлемы. В Лондоне отмечают, что вероятность участия ГРУ в кибератаке превышает 95%. Осудили действия Москвы, выразили поддержку Грузии, внешнеполитические ведомства Австралии, Эстонии, Польши и Нидерландов. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили приветствует освобождение из тюрьмы бывшего министра внутренних дел и бывшего премьер-министра страны Вано Мирабишвили. Он считает, что Мирабишвили провел в заключении много лет, будучи невиновным. Цитата. «Я горд его несломленностью, отвагой и стойкостью. Согласен с ним, что Саванишвили обязательно будет покончено. Не из-за наших личных чувств, а из-за того, что стране нужен прогресс и развитие. Призываю всех к примирению», написал Саакашвили в социальной сети Facebook. Сегодня Вано Мирабишвили вышел на свободу. Он провел заключении 6 лет и 9 месяцев. В так называемой матросской тюрьме Мирабишвили уже объявил о планах продолжить политическую деятельность. Правда, не уточнил, вернется ли он в национальное движение или отколовшуюся от партии Михаила Саакашвили европейскую Грузию. Цитата, «Я даю вам гарантию, за один год их власть закончится. До конца года гарантирую вам, после свержения этой власти, двери этой тюрьмы будут широко открыты, и все эти политические заключенные, которые сидят в этой тюрьме, покинут ее», заявил Мирабишвили. Напомним, Вано Мирабишвили отбывал наказание по ряду эпизодов, включая дело о разгоне митинга 26 мая 2011 года, сокрытии улик по делу Сандро Гиргуляни, расправе над Валерием Гелашвили, приобретении дачи в Квариате и подкупе избирателей.
Спасибо. С региональными новостями нас ознакомила моя коллега Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В сегодняшней Абхазии многие ломают голову над тем, как разорвать порочный круг захватов правительственных зданий и добровольно-принудительных уходов в отставку президентов самопровозглашенной республики. Своим мнением по этому вопросу решил поделиться наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Знаменитое высказывание, которое обычно приписывают одному из зачинателей русской литературы и исторической науки Карамзину, звучит так. Если отвечать одним словом на вопрос, что делается в России, то пришлось бы сказать «воруют». Конец цитаты. Если задать здесь аналогичный вопрос о нашей стране, в первую очередь, наверное, в голову придет ответ. Выбирают президента и штурмуют президентский дворец. Многих наблюдателей и в самой Абхазии, и среди ее зарубежных друзей удручает перспектива и в будущем перманентной жесткой толкотни локтями здесь, вокруг президентского кресла. Именно толкотни локтями, а не общепринятой цивилизованной борьбы за власть в рамках правового поля. Предположим, что после повторных президентских выборов 2020 года прежнюю властную команду, которая фактически была у руля 5,5 лет, сменит новое, представители которой уже рулили до того, в 2005-2014 годах, то есть 9 лет. Но ведь ясно же, что недовольные этим немедленно пойдут в атаку, причем с оглядкой на то самое место сбора сторонников, площадку перед Абхаз-драмтеатром, от которой до президентского дворца 2 минуты ходьбы. И снова бой, покой нам только снится. Как же разорвать этот порочный круг? В рассуждениях на данную тему, которые одолевают сегодня в Абхазии многих, я не встретил пока ни одного убедительного предложения. В речи общественного деятеля, который сейчас отошел от активного противостояния и недавно давал большое интервью на абхазском телевидении, прозвучала надежда. Вот придет в качестве первого лица представитель более молодого поколения и сумеет объединить всех. Подобное нередко звучит и в устах других людей, особенно сторонников самого молодого кандидата в президенты в истории Абхазии Адгура Ардзинба. Боюсь, что это иллюзия. Конечно, все течет, все изменяется. Вот и из тех, кто стоял во главе двух противоборствующих лагерей во второй половине 2004 года, иных уж нет, другие отошли от политики, третьи перешли в противоположный лагерь. Но противостояние все равно продолжается, с участием порой сыновей тех, кто стоял у истоков. И даже если образуются не две, а несколько группировок, борющихся за власть, в какой-то момент обычно это трансформируется, опять же, в перетягивание каната. Политическая конкуренция свойственна природе человека. И со времен Тори и Виги сменяемость партий у государственного руля как раз обеспечивает устойчивость развития демократических стран. Другое дело, что в миниатюрной, экономически слабосильной и отягощенной прочими проблемами Абхазии, борьба за власть слишком сопряжена с борьбой за доступ к ресурсам и личное благосостояние. И это порождает не просто политическую борьбу, но и раскол в обществе. В свете этого мне представляются неумными такие предложения, как прозвучавшее недавно от якобы собрания жителей одного из сел запретить в Абхазии политические партии или взять засевшую в некоторых головах странную мифологическую идею о созыве некоего всенародного схода с участием всех-всех-всех, на котором что? Не удержался и скачал на днях из Фейсбука пост, где эта идея доведена, по-моему, до абсурда. Надо требовать роспуск парламента, всех правовых структур, созывать народный сход. Это единственный выход. Конец цитаты. Не знаю, может, это троллинг такой. И уже немало лет в ходу в абхазском обществе такие рассуждения: снизить накал избирательных страстей, уйти от сосредоточения власти в руках одного человека, мог бы переход от президентской к парламентской республике. Я никогда не был сторонником этой идеи, а сейчас заметил, она явно потеряла популярность, чему способствовали отнюдь не выдающиеся достоинства многих парламентариев последних созывов. Ну а теперь, наверное, разочарую тех, кто ожидает от меня каких-то своих моих предложений или даже рецептов. Увы, скажу больше, мне кажется, что все эти рационализаторы, время от времени криком «Эврика», будоражащие общественное пространство, чаще всего заводят не туда. Надо просто каждому трудиться на своем месте, не ждать от власти сиюминутных изменений к лучшему в стране, но выбирать в руководители максимально компетентных и достойных людей. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Фракция независимых депутатов в грузинском парламенте предлагает создать парламентскую комиссию для борьбы с коррупцией, которая, по их мнению, приняла угрожающие масштабы. Представители правящей партии против. Точной формулировки ищет Ираклий Рагвелидзе.
По словам депутата Левана Гугичайшвили, выступившего от лица фракции независимых законодателей, она инициировала создание независимой антикоррупционной службы в парламенте. Депутаты заявили об угрожающих ее масштабах и высказали недоверие антикоррупционным службам. «Я хотел бы попросить вас однажды пригласить начальника финансовой полиции в парламент, чтобы мы хотя бы знали его в лицо», — обратился Гугичайшвили к министру финансов Иване Мачаваряне на пленарном заседании парламента, где последний выступал в формате министерского часа.
Коррупция в этой стране стала частью системы. Посмотрите на табачную схему, где нет никаких сомнений в том, что приближенный к Бедзине Иванишвили бизнесмен Иванович Хартишвили фактически управляет государственной вертикалью, чтобы проводить законодательные решения в соответствии со своими интересами. Когда вы повышали налоги на табачные изделия, вы знали, что налогом не облагался табак, который поступал в виде сырья. Знаете ли вы, что рост цен вдвое сократит доходы тех компаний, которые платили налоги в бюджет? В 2019 году бюджет потерял несколько сотен миллионов только потому, что один человек явно хотел монополизировать табачный рынок.
По мнению министра Мачаваряни, налоговые дыры действительно имели место, вследствие чего бюджет недосчитался 250 миллионов лари. Однако усилиями Минфина дыры залатаны, а прошлогодние налоговые поступления в бюджет во втором полугодии перевыполнены на 550 миллионов лари.
Мы увидели проблемы по нескольким направлениям. Я не хочу называть это дырой, хотя условно можно назвать и так.
Иван Мачаваряни упомянул табак в качестве первого направления, где, помимо проблем администрирования, был выявлен законодательный пробел, открывавший возможность возить необлагаемый налогом табак. Но это было исправлено во втором полугодии. Второй дырой Мачаваряни назвал мошеннические схемы, связанные с торговлей топливом, заявив, что после выявления недостатков соответствующие структуры существенно поправили дела в табачных и топливных секторах. Политики от оппозиции положительно оценили идею независимых законодателей по созданию комиссии, однако посчитали, что власти заблокируют все попытки, говорит лидер Европейской Грузии Гиги Боккерия.
Ситуация с коррупцией существенно ухудшилась при власти Иванишвили, и это, естественно, один из его публичных лозунгов в самой природе человека продвигать на хлебные места своих близких. Разумеется, правитель с советским менталитетом не может бороться с коррупцией, поэтому создание комиссии можно приветствовать. Другое дело, насколько это реально при существующей политической системе.
Как отметил председатель фракции «Единого нацдвижения» Роман Гуцеридзе, формирование антикоррупционной комиссии станет реальным после смены власти.
Парламент не является исполнительным органом, и естественно, что создание комиссии по борьбе с коррупцией ничего не изменит, так как качественный уровень парламента находится на нулевом уровне. Антикоррупционная служба непременно будет создана при будущем правительстве на основе СКБ, которая больше не будет выполнять роль политического жандарма, но это произойдет позже, не сейчас.
Глава парламентского комитета по обороне и безопасности Ираклий Сысоящвили встретил идею в штыки. По мнению парламентария, арест нескольких высокопоставленных чиновников муниципального уровня, в том числе двух бывших мэров, свидетельствует о должном уровне антикоррупционных служб.
Государство адекватно и эффективно реагирует на вызовы, поэтому создавать новую комиссию не считаю целесообразным. Если кто-то кого-то подозревает в коррупции, он должен их открыто назвать. В противном случае получается, что эти заявления рассчитаны на политический эффект.
Однако среди парламентского большинства нашлись и сторонники идеи. Дмитрий Цкетишвили отметил необходимость создания комиссии по борьбе с коррупцией.
Идея для меня приемлема. Ходят слухи о коррупции, особенно на уровне местного самоуправления. И до нас постоянно доходит неприятная информация о нарушениях.
Пока не ясно, когда состоится голосование по этому вопросу. Наблюдатели отмечают, что шансы на создание комиссии в выборный год минимальны. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Голоса.
Уже больше 3 недель предприниматели не могут возить товары в самопровозглашенную республику Южная Осетия. Власти отрицают существование продовольственного кризиса. Столкнулись ли с этим жители Схинвали, узнавала Зарина Санакоева в рубрике «Голоса».
Вы ощущаете дефицит товаров в магазинах или нет?
Ощущаю, конечно, магазины пустые. Ну, что делать? Они все пустые почти. И почему? Причина какая? Вот я не понимаю. Людям же надо жить. Им же тоже надо жить. Они вот... Во-первых, это очень трудно для предпринимателей. Это очень тяжелая работа. Все они сами делают. И еще вдобавок вот такие трудности на дорогах. Я бы хотела, чтобы им разрешали возить продукты народу. Не знаю, я за это. Люди и так еле выходят из ситуации. Еще продукты вот так... Не можешь найти. Не можешь, конечно. Они говорят, если вот так будет, мы подорожаем. Вот там от 60 рублей стоит, будет 100 рублей, 120, если их так будут. А это уже на людях будет сказываться. У людей работы нету, и так, или они, не знаю, концы с концами сводят. Некоторые в 4 местах работают, 3-4 места, а некоторые вообще не работают. А о них кто будет думать? И еще продукты так подорожают, я не знаю.
Ну, уже вот последние 2 дня заметно, конечно, поубавилось некоторых продуктов, которые я обычно закупаю домой. Да и таких вещей, как, там, допустим, свежая зелень, разнообразие в зелени уже нету. В продуктовых очень обидно, недавно искала зелень, никак не могла найти вот нормальную, стоящую, которую можно купить. Ну и какие-то молочные продукты уже в некоторых магазинах как-то пустовато стало. Прям пока еще, наверное, не кризис, но уже, да, немножко ощущается, что есть какое-то уже влияние. Ну, раньше, по крайней мере, когда бывал такой кризис, то он разрешался почему-то намного быстрее. Не знаю, в чем сейчас проблема, но я надеюсь, что он разрешится быстрее, чем мы думаем.
А я ничего толком не поняла и не слышала. Просто, говорит, не пропускают. А почему, я не знаю. Я это не ощущаю. Я захожу в магазин, и молочные продукты я там почти никогда не покупаю. Так что я не очень-то это ощущаю. Я в основном продукты вот... сельские покупаю, местные. И я потому и, наверное, не ощущаю. На рынке или вот бывает куда-то сдают, стебеты привозят, или там ферма еще, по-моему, в Знаурии привозят. Вот я покупаю домашнее молоко, домашнее признаю. Так что я потому, наверное, не ощущаю.
Вы заметили дефицит товаров в магазинах?
Да. В продуктовых магазинах отсутствуют многие продукты питания, что создает, конечно, проблему многодетным матерям. Ну, естественно, детей надо кормить, им надо много, и одежда, и все-все-все. Но дефицит я вот заметила в продуктовых магазинах, что, конечно, не нравится матерям, родителям. Захожу вот в разные магазины, там прилавки пустые были, я не знаю, много чего там отсутствовало.
Вы ощущаете дефицит в магазинах города?
Сказать, что прям дефицит ощущается, нет, но чего-то уже не хватает. Например, молочные продукты.
Вам лично больше всего неудобств что доставляет вот нехватку?
Ну, молочные. Молочные и мясные. А так вот полуфабрикаты, фрукты, овощи, вроде пока хватает. Пока.
Вы чувствуете дефицит продуктов в магазинах?
Не особо сильно. Потому что я любитель овощей и фруктов. А они пока есть. Я не знаю, они запрещены к привозу или нет, но... А так чуть-чуть чувствуется, конечно. Люди страдают. Меня это не очень волнует, если честно сказать. Буду есть жареную картошку.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
Спорт, политика и Фейсбук. Бединованишвили поздравили регбисты. Тяжелоатлет Лаша Талахадзе фотографирует с премьер-министром Георгия Дахария. Как на это реагируют социальные сети, рассказывает Серго Бригвадзе.
Грузинский тяжелоатлет Лаша Талахадзе уже третий год подряд назван лучшим атлетом 2019 года. Однако эта новость из Международной федерации тяжелой атлетики, которой спортсмен поделился на своей странице Facebook, пришла не в самое лучшее для него время. Скандал вокруг его имени разразился несколько недель назад, после того, как в грузинском сегменте Facebook появилась фотография премьер-министра Грузии Георгия Гахария вместе с обладателями титула лучших спортсменов 2019 года, в том числе и с ним. Часть пользователей грузинского сегмента социальных сетей обрушилась на спортсменов из-за того, что они позировали с экс-министром внутренних дел, ответственных, по их мнению, за жестокие разгоны акций в прошлом году. Гражданский активист Зука Бердзанишвили в Facebook написал:
«Если ты негодный человек, то и достижения, и медали твои мне не нужны. На тебя должны смотреть дети и брать с тебя пример. А если ты такой безнравственный, я предпочитаю, чтобы ты вовсе ничего не добился в жизни». Хорошо жить с двумя глазами, ребята.
Сам Талахадзе комментировать эти обвинения явно не желал. Не отвечал на звонки журналистов, в том числе и корреспондентов «Эхо Кавказа». Но накануне вечером он все же дал небольшой комментарий по телефону общественному вещателю.
Каждый из нас, спортсменов, борется за то, чтобы прославить страну нашими успехами и победами. На мой взгляд, спорт в Грузии находится на очень высоком уровне. Я бы хотел сказать всем, что каждый из нас борется только за победу и за то, чтобы заявить о Грузии за границей. Мы побеждаем, чтобы наш гимн звучал во всех точках мира. Я постараюсь, чтобы гимн Грузии зазвучал в Москве. И это, вероятно, будет моим самым большим ответом всем, кто сомневается в нашем патриотизме.
Мишенью критиков недавно стал и Союз регби, представители которого на официальной странице в Facebook поздравили 18 февраля с днем рождения Бедзину Иванишвили. Пост собрал более 2500 комментариев, в основном гневных. Не остался в стороне и лидер лейбористов Шалва Наталашвили.
«Из-за этого спортивного мхедриони я ничего не хочу слышать о грузинском профессиональном спорте. Не нужны нам такие мускулистые бездушные чемпионы. Миллионы, которые они проедают, мы должны вложить в финансирование массового спорта. У нас хоть будет здоровое будущее поколение».
Написал он на своей страничке в Facebook. Однако из-за спортсменов вступилась значительная часть пользователей.
«Все грузинские спортсмены во главе с Лашей – люди достойные. Мы гордимся вами»,
пишет пользователь Facebook Бока Кутатыладзе.
«Большое спасибо за то, что делишься с нами радостным событием. Ты гордость грузинского народа. Желаю удачи»,
пишет Нона Эхвая. Не обошли стороной эту тему и депутаты от большинства, которые вчера осудили активистов и политиков, подвергших атлетов, по их мнению, травле. На их защиту встал и мэр Тбилиси Каха Каладзе.
«То, что их поливают грязью, необдуманно это будет или осмысленно, им не помешает. Люди, которые оскорбляют наших успешных спортсменов, не стоят и ногтя Талахадзе и регбистов. Я хочу пожелать им успехов и призываю не обращать внимания на такие отвратительные заявления».
Сами спортсмены продолжают повторять, что далеки от политики, а некоторые представители спортивной общественности призывают отдалиться от нее и власть, и оппозицию. «Не старайтесь привносить в спорт политику, у них нет ничего общего», — сказал спортивный обозреватель Давид Клибадзе. Видимо, по этой же причине Лаша Талахадзе не собирается отказываться от поездки в Москву на чемпионат Европы по тяжелой атлетике, несмотря на резкую критику в его адрес в социальных сетях. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Панорама.
В рубрике «Панорама» Казахстан. Айсултан Назарбаев, внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, на днях в своем фейсбуке заявил, что знает о колоссальных коррупционных схемах с участием России и «Газпрома», после чего попросил Великобритания политического убежища. Айсултан Назарбаев непростой человек, неоднозначно. Личность он неоднократно лечился от наркозависимости. О том, насколько серьезны его опасения обвинения Нурсултана Назарбаева, рассказывает казахстанский политолог Мерхат Шарибжан. С ним беседует Александр Гостев.
Айсултан Назарбаев очень специфический молодой человек с, как говорят, непростой судьбой. Насколько можно доверять его вот этим крикам души? Как отделить там правду от вымысла?
Очень трудно отделить правду от вымысла, потому что, во-первых, это мальчик, который вырос в таком аквариуме, который многого вот совершенно не знает, ну, не видел жизни изнутри, так скажем. То есть он все время был под контролем при дворце. Плюс к этому, в общем-то, он диагностированный наркоман, Вот. И поэтому, например, если сравнить его первые посты в Фейсбуке, которые начали появляться вот несколько месяцев назад, и сегодняшние, они разные. Вот. Вначале там вообще было непонятно, что он имеет в виду, какие-то крики о Боге или там о том, что вот жизнь ему вся осточертела и все такое. А потом вдруг стало все вырисовываться в такой, ну, более-менее членораздельный какую-то речь, и какие-то пошли его раздумья о жизни, о том, что вот коррупционеры кругом, о том, что вот он, ну, такие четкие политические какие-то его заявления стали появляться. Тут очень много интересного, непонятного. Если еще учесть, что его осудили в Лондоне за то, что он укусил полицейского. Полицейский пришел его арестовывать, потому что, ну, не один, естественно, несколько полицейских пришли арестовывать, потому что женщина, проживающая в Лондоне, позвонила в полицию с тем, что вот он чуть ли не вломился к ней в дом, а оказалось, что он перед этим вломился в другой дом, натворил делов, как говорится, и получил даже срок. Он там отсидел какой-то, ну, недели или месяцы в тюрьме в лондонской. Вот. Ну, человек, в общем-то, неадекватный. Так скажем.
Если он, что называется, такая черная овца в семье и больной ребенок, то мог он обладать вот всей той специфической секретной информацией, иметь к ней доступ, знать в деталях ситуацию, о которой он говорит?
Я думаю, что не мог. Я думаю, что, ну, насколько я знаю и слежу за этой семьей уже много лет, в общем-то, и Назарбаев, и его покойный бывший зять Рахат Алиев подпускали к телу только тех, кто разбирается, и тех, кто, значит, даже из очень близких родственников не все были допущены ко всем этим схемам, потому что, ну, понятно, что многие вещи, которые связаны с накоплением денег, ну, в данном случае с коррупционными какими-то схемами, я думаю, Назарбаев больше доверял тому же Владимиру Киму, например, это его, один из его подручных, там, или там какие-то другие люди, олигархи, там, типа Александра Машкевича и так далее, чем собственным родственникам. А уж тем более мальчику, который, в общем-то, был еще дитё, я не думаю, что у него были какие-либо возможности вообще быть информированным или даже влиять, как он там говорит, на...
Он может действовать самостоятельно или им могут сейчас воспользоваться как пешкой в такой сложной игре? Если да, то кто и зачем?
Вот тут такая ситуация. Дело в том, что совсем недавно он сделал такое ошеломляющее заявление, что Нурсултан Назарбаев – это его не дед, а его отец биологический. Был большой шум в Казахстане. Семья пыталась от этого дистанцироваться, никаких заявлений, опровержений этому не было.
То есть речь идет об инцесте, что ли? Мать-то его известна.
Ну да, дело идет не об инцесте. Дело в том, что все знают в Казахстане, что Дарига – это не родная дочь Назарбаева. Он взял жены Сару Алпысовну уже с ребенком. Тут речь идет о другом. Здесь один момент. Он там утверждает, что он узнал об этом только в прошлом году. Еще один момент очень интересный. Все внуки от Рахата Алиева и Дариги Назарбаевой имеют фамилию Алиев по отцу. Он единственный, который имеет фамилию Назарбаев. Ну, все в Казахстане думали, поскольку у Назарбаева не было сыновей в свое время, просто из-за того, что вот он, ну, у казахов так часто принято давать фамилию по деду там или по прадеду и так далее. Вот. А тут он узнает вдруг об этом в прошлом году, и это совпадает с тем моментом, когда Назарбаев вдруг неожиданно для всех, значит, объявляет о своей якобы отставке. И здесь очень интересный момент, что ему эту информацию выдают, кто-то выдает, информированные какие-то люди. Человек и так до этого имел большие проблемы. А тут ему дают такую информацию, и у него вообще, значит, как говорится, пошли такие очень непонятные, неадекватные такие измышления, постинги там и так далее. И я бы сказал, что все-таки его используют. Сейчас, в данный момент, все понимают, что то, что Назарбаев назвал транзитом, транзитом не является вообще. Это даже не первая часть транзита, не фаза. Это, можно сказать, первый шаг в сторону первой фазы данного транзита. Многие понимают, что Касым-Жомарт Токаев, скорее всего, временно. А вот кто будет после него? И здесь-то вот элитные какие-то моменты.
Да, я хотел как раз спросить, если Касым-Жомарт Токаев такая совсем декоративная фигура, то какие подковерные игры сейчас идут при ханском дворе, в столице имени первого президента? Потому что ясно, что Нурсултан Назарбаев не вечен. История его внука может быть частью вот этих игр?
Очень даже может. Мне кажется, это может быть. Это надо было, значит, здесь, мне кажется, дискредитировать Дарьягу Назарбаеву, дочь, которая является ни много ни мало спикером Верхней палаты парламента, Сената, и фактически является вторым лицом после президента действующего, ну, хоть и номинального, он все же президент. И в случае ухода по каким-либо причинам Токаева, то автоматически президентом становится Назарбаева. Кланов много, потому что Казахстан – это не Туркменистан и не Узбекистан. Казахстан больше напоминает, конечно, Россию. Назарбаев создал систему, при которой он является главным арбитром и решает, ну вот как воры в законе, пахан на зоне, да, решает какие-то споры элит экономических, финансовых, которые, ясно, являются и политическими элитами. Это второй зять Тимур Кулебаев. Это Дарига Назарбаева, которая идет в другую игру. Говорят, что есть клан Карима Масимова, бывший премьер-министр Казахстана, что у него какие-то есть точки соприкосновения с Кулебаевым, в то же время он и ведет свою игру. Находящийся, значит, за рубежом Аблязов, у него есть свои интересы. И, кстати, после того, как Айсултан Назарбаев сделал вот эти заявления, даже те заявления, которые кажутся, в общем-то, страшными, по поводу того, кто его биологический отец. Именно Аблязов вышел на него и начал использовать это в своей, как бы, вот, борьбе онлайновой против системы.
В рубрике «Панорама» Александр Гостев беседовал с казахстанским политологом Мирхатом Шарипжаном. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.